из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Здравствуйте. Это ток-шоу «Без компромиссов». Как всегда в это время, в течение этого часа, с вами буду я, Елена Афонина, и мои гости. Не знаю, какой возрастной маркер можно было бы сегодня поставить на нашу программу. 6+, 12+, а может быть 18+. Но самое главное, что говорить мы будем о тех и для тех, о ком, собственно, мы заботимся в первую очередь, когда рассуждаем, а с какого же возраста нужно начинать его, о это ужасное сексуальное воспитание. Именно о нем пойдет сегодня речь. Итак, сколько оно может стоить? Бесплатно, если, конечно, вы узнали о том, чем отличаются мужчины от женщин, и о многом-многом другом, что различает и соединяет представителей различных полов от своих друзей в подворотне или еще где-нибудь. В общем, получили уличное образование. И 149 рублей вам это могло бы стоить, если бы, конечно, не были уничтожены тиражи, книги, которые явились, но, будем так говорить, отправной точкой для нашего сегодняшнего разговора. 149 рублей, и в руках у вас книга «Как взрослеет мое тело». Пожалуйста, смотрим и слушаем.
В книжных магазинах Екатеринбурга появилось пособие по сексуальному ликбезу для детей. Что такое овуляция и эякуляция, доступно рассказывают ученикам начальной школы.
Возраст от 8 до 11 лет, там существует специальный детский уголок. Вот. Мы увидели иллюстрации, картинки, фотографии и так далее. То есть там достаточно подробно рассказывается сексуальные отношения между людьми, гомосексуализм, что такое эрекция, значит, как делать глубокое проникновение для получения полного оргазма там, и так далее. Вот такие вот вещи, как бы, и вот эти книги спокойно продавались на этих полках.
Родительский комитет Екатеринбурга провел контрольную закупку в одном из книжных города. Попутно выяснилось, что за такое живое слово стыдно даже директору магазина.
Ну, конечно, стыдно. Но мы не можем все, что к нам поступает, проверить однозначно. Мы просто не можем, чисто физически.
Читайте, малыши. Знайте, что удовольствие доставляет не орган, а партнер. И как делать так, чтобы было приятно? Пусть рисунки в книжке черно-белые, но они вгоняют в краску даже взрослых. По словам директора магазина, все книги на прилавке прошли государственную сертификацию. Поэтому ответственность лежит на издателях и авторах. Валерия Фадеева – автор целой серии книг о сексе для маленьких. В ее книге «Как взрослеет мое тело», кроме понятий контрацепции, зачем-то подробное описание измерения и способов самоудовлетворения.
Я не только не призываю этим заниматься, да, я наоборот постоянно говорю, вот информация, да, это факт, и даже подсказываю так мягко, как к этому отнестись, да, то есть что это может принести, пользу или вред, когда нужно этим заниматься или можно. То есть это фактически как вот беседа с ребенком, которого пугают эти вопросы, они должны знать об этом.
При этом Валерия Фадеева говорит, что уже получила контракт за книгу о половом воспитании для детей младше 6 лет. Интересно, расскажут ли дошколятам о способах доставить себе удовольствие? Ну а врачи в один голос предостерегают от покупки таких путеводителей по телу.
Скажем так, в дальнейшем может вызвать либо превалирование интереса к половой жизни, либо это может быть напугать ребенка в силу его еще небольшой компетенции и вызвать, опять же, какие-то нарушения в его сексуальном развитии, в дальнейшей сексуальной жизни.
Рядовые екатеринбуржцы тоже не в восторге от камасутры для маленьких.
Ну, я думаю, что мои, наверное, еще это рано смотреть. О, ничего себе! Это вы купили в этом магазине?
Ну вот, например, вот закладки сделали.
Это я по телевизору слышал про.
Да, вот вы считаете...
Категорично против.
Я считаю, придет время, ребенок сам об этом узнает. Тем более на уроках есть, и анатомия будет, и все. Я думаю, что придет время, и все узнает сам.
Родительский комитет обратился в прокуратуру, и до ее решения пособия будут лежать на складе. В магазине вместо детских книг про это – пустая полка. Надолго ли?
Ну что же, казалось бы, эта история близко к своему завершению. Действительно, издательство, которое выпускало эту книгу, от нее сейчас открещивается. Говорят, что дополнительного тиража, разумеется, не будет. А тот тираж, который был уже выпущен, но кто-то его успел купить, остальной уничтожен. Казалось бы, в этой истории можно поставить жирную точку. Но в самой теме сексуального воспитания вечно ставится только многоточие. Итак, мы попытаемся все-таки выяснить, нужно ли и с какого возраста начинать половое воспитание детей и вообще разумно ли заниматься этим в наш очень просвещенный век. В студии с нами присутствуют, я буду перечислять тех, кто собрался по одну и другую сторону баррикад. Итак, с одной стороны человека, хотя, впрочем, я пока не буду говорить о позициях, пожалуйста, лишь представлю, что здесь у нас находится писатель Эрен Гран. Ирен, здравствуйте. Здравствуйте. Учитель биологии, финалист конкурса «Учитель года 2010» Анна Калинина. Здравствуйте, здравствуйте, Анна. Здесь депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, а теперь хотелось бы задать следующий вопрос. Вот как вы считаете, что такое половое воспитание? Вопрос простой, казалось бы, да? Давайте мы по порядку на него ответим. Пожалуйста, Алена, что такое в вашем понятии половое воспитание?
Ну, я считаю, что здесь абсолютно не стоит ограничиваться какими-то понятиями анатомии и разворачивать конкретно эту тему. Я считаю, что половое воспитание – это когда мальчика учат мужественности, когда девочку учат быть женщиной и понимать, что в себе несет женщина – созидание, ум, красоту и так далее. Я считаю, что это именно это.
То есть литературы недостаточно для того, чтобы демонстрировать примеры идеального поведения мужчины и женщины, образцов для подражания предостаточно. Литература с этой ролью не справляется.
Ну почему же? Литература тоже прекрасно справляется с этой ролью. С этой ролью прекрасно справляется семья, которая в первую очередь должна действительно по мере взросления ребенка, мама, папа, должны объяснять, как все на самом деле происходит в этом мире, как появляются детки. Я считаю, что здесь, конечно, может помочь, как всегда, помогает учитель биологии, у которого есть в программе несколько часов, которые посвящены анатомии в школе. Я считаю, что здесь, конечно, в том числе и церковь где-то нам тоже помогает, потому что, ну, вы сами знаете, что у нас достаточно много религиозных людей в нашей стране и в мире. Неважно, что ты исповедуешь ислам, может быть, христианство. Я считаю, что здесь религия, конечно, она всецело может также помочь и родителям, и школе воспитать действительно достойного человека, и который будет стремиться в свое время, в правильное время завести семью, завести детей, чтобы детей было гораздо больше, чем мы имеем сейчас.
Хорошо. Будут у нас представители РПЦ, будут у нас психологи. Это все нас ждет впереди. Хорошо. Выясним их точку зрения. Ну, а пока вопрос тем, кто находится по эту сторону баррикад. Итак, мы услышали мнение Алены Аршиновой. Что скажет нам Ирен Гран? Пожалуйста.
Ну, знаете, мне кажется, 6 миллиардов людей прошли спокойно этот период, который живут, понимаете? И вот сейчас как бы все люди прошли этот этап, когда там они постепенно каким-то образом они узнали, как рождаются дети, как вообще существует Земля, как существует все остальное.
Но обидно, что некоторые прошли этот путь экспериментально и начиная с 10 лет, понимаете? И от этого, конечно, на планете не стало людей, конечно, меньше, понимаете, а наоборот, больше, к чему призывает нас Алена. Неважно, что дети рождаются у 13-летних школьниц, но ведь продолжение же рода, 7 миллиардов уже, ну, как бы это ладно, это такая реплика. Так что в вашем понятии половое воспитание, вот что вы вкладываете в это понятие?
Ну, вы знаете, ну, наверное, такие книги, они не имеют места быть на полках, понимаете, для детей, которым 6-11 лет. Постепенно, я думаю, что дети все равно узнают, понимаете, каким образом они появились на свет. Как-то в школе сейчас постепенно тоже их подготавливают, но когда дети в таком возрасте сталкиваются с такими вещами, которые описаны в этой книге, мне кажется, это может только изуродовать душу человека.
Ну вот вам, как писателю, автор призналась этой книге, да, что она до 18 лет понятия не имела о том, о чем написала для будущих поколений в вечность, понимаете, в вечность был брат.
Я сомневаюсь.
Сомневаюсь,
что,
понятно. Ну, хорошо. Тогда спросим учителя. Вы у нас сегодня отвечаете за всех учителей, как за положительные примеры, так и за отрицательные. Анна, вы учитель биологии. Уж кому, как не вам, знать, достаточно ли в школьной программе нескольких часов для того, чтобы объяснить такие сложные моменты, как физиология отношений, психология отношений, да в конце концов эмоции отношений. Сколько, кстати, на это выделено?
3 часа по программе.
В каком классе?
В 8-м классе.
Восьмой класс 3 часа?
Да, я хочу заметить, что прелесть. До недавнего времени анатомия изучалась вообще в 9-м классе. Буквально несколько лет назад анатомию стали изучать в 8-м классе. Но вообще понятия, которые связаны с половым размножением, вводятся уже в 6-м классе. То есть половое размножение есть даже у самых простых организмов. То есть, в принципе, дети уже в 6-м классе знают некоторые термины. С моей точки зрения, конечно же, половым воспитанием ребенка должны заниматься родители. Но, исходя из своего личного опыта, я скажу, что как только в любой биологической теме затрагивается что-то подобное, класс замолкает. Им не хватает той информации, которую им предоставляет дом и семья. Потому что далеко не все родители могут компетентно, нужными, правильными словами объяснить многие понятия. Конечно же, очень большая ответственность ложится на учителей биологии. Тем не менее, я знаю, что очень многие учителя говорят, есть учебник, вы прочтете. Мы эту тему на уроке затрагивать не будем.
Густо краснеют при этом, конечно, отводят глаза в сторону или смотрят в окно, и понятно, что дети дальше уже после того, как...
А дальше они получают образование начале, на улице.
Да, получив учебник в начале года, они уже эту главу прочитали сразу, можно сказать. Так же, как и медицинские энциклопедии, которые лежат где-нибудь на полках.
В том-то и дело, что они не прочитали, они просто посмотрели картинки и решили, что этого достаточно. Они даже очень часто себя не утруждают чтением текста.
В понимании ваших учеников половое воспитание. Вот что оно означает? Это только узнать, чем отличается мужчина от женщины и как они могут вместе творить удивительные вещи? Или это что-то еще?
Вы знаете, насчет полового воспитания тут говорить очень сложно с точки зрения моих учеников.
Но вот же! Нам Алена сказала, что ученики должны приходить к учителю. Ну, вы понимаете,
я... просто так и происходит. Я уверена, что
я
к вам
не стесняюсь
подходит вас
тем...
друга, чтобы вы помогли понять.
Очень часто так и бывает. Очень часто ко мне приходят после этих тем или после каких-то конечно других с вопросами, задают.
С какими? Какие вопросы?
Ну, самые разные вопросы могут быть. Ну, например, могут быть вопросы о том, какие болезни могут передаваться половым путем. Могут быть вопросы чисто женские у девочек. То есть всякие разные вопросы бывают.
Когда у меня начинается цикл, правильно?
Ну, какие бывают сложности с этим? Да. Что может быть, сопутствовать так в этот момент
это
в
какой
жизни
возраст
женщины? Вы знаете, восьмой класс в основном,
класс,
когда эта тема затрагивается.
Чудесно. Это значит, что даже элементарные вещи, я не случайно произнесла это вслух, потому что я еще раз говорю, мы сегодня будем затрагивать такие вещи, что вы сами решаете, могут ваши дети это смотреть или не могут, потому что разговор будет серьезный, я вам обещаю. То есть это получается, что девочка в 14 лет, когда у нее начинается, ну, уже то, что должно начаться, сигнализирующее о том, что она готова вступать в половые контакты, а считает, что именно с этого возраста она и должна этим заниматься, может этим заниматься, скажем так, она даже... Про это родителей спросить стесняется.
Ну, бывает и так, бывают очень строгие родители, бывают родители, которые сознательно избегают этих тем, они не знают, как говорить с детьми про это.
То есть получается, что на экране я вижу девушек, которые, значит, не смущаясь, говорят о том, что в белом я сегодня не буду, потому что я протекаю, а если я эту прокладку возьму, то не протеку. А девочке 14 лет, родители боятся об этом говорить, что наступит такой период, когда ты, извини, ну да, вот у тебя произойдет то, что должно произойти. С этим она к учителю должна приходить, так?
Вы знаете еще, в чем проблема? Очень часто родители не понимают того момента, когда их дети начинают взрослеть. Им кажется, что они еще маленькие, что им еще рано, что когда-то в будущем это все они им расскажут. А это же всегда происходит внезапно, и интерес возникает тоже внезапно.
Тогда, Ален, вам вопрос. Так, может быть, не с учителей, не со школы начинать надо, а с родителей, если такая сумятица в мозгах? Если
конечно,
до сих пор...
бесспорно, абсолютно, я это сразу сказала.
Ну, а хорошо.
Какие проблемы?
Если можно... школе предложить, допустим, уроки полового воспитания, ввести это в школьную программу, обязать учителей об этом рассказывать. Каким образом вы с родителями работать
собираетесь?
Знаете,
я вам скажу, что, во-первых, есть достаточно много противоречий внутри самого общества относительно введения таких уроков. И я думаю, что вы наверняка перед программой посмотрели, обратили внимание, что действительно споры, обсуждения идут десятилетиями в нашей стране об этом. Нужны ли такие уроки?
У нас с 96-го года тендер объявлен на лучшую программу сексуального воспитания в школах с 96-го года.
Но ведь этих
года
программ в школе до сих пор нет.
Вот,
вы же
вот
знаете об этом.
Я об этом и говорю.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Напомню, что в студии отец Олег Орлов. Скажите, пожалуйста, я уже от вас пять раз услышала, это нетипично. Это нетипично по отношению к не очень, ну, будем так говорить, продвинутым родителям, которые не уловили тот момент, когда нужно уже начать все объяснять, а они еще думают, что еще подождет. Это относится к тому, как подается это в СМИ, что, мол, типа, это пропаганда, нетипично. Нетипично то, о чем мы слышали. А что типично?
Атипично соблюдение тех законов, которые были даны Вот типичное соблюдение тех законов, которые существуют вне зависимости от нас. Ну, давайте так. Вот я в начале нашего рассуждения хотел предложить нам систему выстраивания взглядов. От какой печки будем танцевать, чтобы понимать, как мы рассуждаем? Что плохо, что хорошо, да? И вот я хочу понять. Солнце, желтое.
А давайте трава. Танцевать от печки реальности.
Да.
Давайте танцевать от того, что девочка рожает в 13 лет, мальчики занимаются оральным сексом в 5 классе на глазах у изумленной публики или уже не изумленной, что издаются пособия для, ну не пособия, так энциклопедия, это же не школьные пособия, правильно? Просто книги для того, чтобы объяснить, что такое гомосексуализм и как нужно удовлетворять партнершу не только естественным путем. Да. Давайте танцевать от этой печки.
Давайте танцевать.
Вот это реальность.
Почему вы берете это за реальность, а вот не вот эти частные случаи, которые, собственно, по себе патология, эти частные случаи. Почему мы берем их за реальность? Они существуют, да. Есть какие-то местечки, городишки, где девочка в 13 лет родила, алкоголиков и так далее. Почему мы выносим это за реальность? Это исключение из правил. Я работаю на приходе, я встречаюсь с детьми, с родителями. Да, какая-то безумная там женщина, типа автора, издала какую-то полоумную книгу, и мы берем это за реальность. Это реалия местного значения, которая, может быть, не заслуживает того, чтобы выносить ее на экран центрального телевидения или «Комсомольской правды». Не заслуживает. Как только мы эту грязь поднимаем, эту пену, она накрывает всех. И добрых, и плохих.
Екатеринбург, напомню вам, многомиллионный город.
Да, безусловно.
И вот те случаи, о которых мы говорили, это просто, знаете, такое ощущение, что сексуальная революция идет с Урала.
Произошел вброс вот этого вот, это я думаю, что какая-то акция продуманная, запланированная, оплаченная. Пришел вброс, и сейчас штурмуется общественное мнение. Сколько пошло волны по всей стране, да? Вброс, какая-то там женщина, автор, что-то там издала. И пошел вброс волны, раскачивается общественное мнение. А что же будет? А как посмотрят? Плохо посмотрят. Рано, может быть, мы вбросили. То есть это нетипично. Это частный случай. Давайте говорить как о частности.
Но есть же интернет. Пожалуйста.
Золотые ваши слова.
Который обучает всех, понимаете? Там не нужно...
Максим, вопрос.
Он сам по себе не обучает. Там нужно зайти. Там нужно сидеть. Если ребенок не воспитан и не тянется к этому, если у него половое нормальное воспитание, он не зачат пьяными родителями, то ему это не надо. Это не надо.
И ребенок, который заходит в интернет в переводчик, перевести слово.
Я тоже отец, у меня тоже дети выросли.
С английского языка на русский видит картинки.
Ну что вы говорите?
Простите, а вы объясняли вашим, у вас мальчики, девочки?
У меня две девочки.
Две девочки.
Да.
Вы им в каком возрасте объяснили? Или это мама объясняла, что может с ними произойти, как взрослеть их тело,
даже,
как выстраивать отношения с
мальчиками? У нас даже не ведется хронология событий, в какого числа, в какой час я что-то объяснял детям.
Но вы им
объясняли.
Слава
Богу, у всех все.
Но вы им объясняли.
Я даже не зациклился на этом, что я объяснял. Я веду с детьми нормальную жизнь. И ко мне ребенок не прибегал, испуганный, и не говорил: папа, у меня начались там женские дни, я хочу выбраться из окна. У меня такого не было, слава Богу. В принципе, не было.
Угу.
И у моих знакомых тоже, в принципе, не было ни у кого.
Тогда, вы знаете, мне хочется сейчас... никак не могу дойти до Максима, простите, да? Ну, у нас, видите, как дискуссия завязалась. Мне хочется привести еще один пример. Здесь уже Алена говорила об опыте зарубежных стран. Так вот, может быть, я не знаю, насколько это показательно. Опять же, речь идет об Америке. Там, как известно, есть школы, где довольно вольное воспитание, где все вопросы обсуждаются открыто. И есть школы, где вот на это наложен запрет, определенное табу.
Да.
Но, как правило, это школы определенные...
Частные, дорогие.
Нет, определенные, будем так говорить, церковной направленности. То есть они патронируются какими-то определенными религиозными организациями. Такое тоже есть.
Не только. Но и дорогие
только,
очень закрытые учреждения.
Так вот, вы знаете, парадокс. В подобных закрытых учреждениях количество абортов, которые делают девушки, обучающиеся в этих заведениях, где великая нравственность, где великая мораль, оно гораздо выше, чем в школах со свободным обучением. Это лукавство?
Да, конечно.
Лукавство.
Прямой смысл, да, конечно.
Замечательно. Максим Софин, психолог, пожалуйста. Вот сейчас мы услышали, отец Олег сказал, это исключение. Это нужно выносить за рамки реалий. Это просто, вот знаете, как...
Частный случай.
Частный случай, да. Так вот, это действительно, по вашему мнению, частный случай? Или это уже тот вал проблем, который мы просто не замечаем? Мы делаем вид, что это какие-то ублюдки, это отморозки, это не-не-не-не-не.
Ну, на самом деле, я хочу свое мнение личное сказать, да, что чем больше мы, вот я присоединюсь, да, чем больше мы говорим об этом, да, показываем на телевидении, в газетах, в интернете, да, тем больше мы даем рекламу этому. То есть это действительно частные образы и частные моменты, их можно, ну, как-то более, я не знаю, в таком, ну, более закрытом,
событийном,
что ли.
Частном, да.
Событийном, да. Ну, не обязательно, вот... допустим, пример Pussy Riot, да, никто не знал, что за группа Pussy Riot. Ее так разрекламировали, да, что теперь уже Мадонна даже знает, кто Клинтон, это и что
Клинтон
это.
Клинтон
да?
не хочет кушать. Да,
вот, также эти дети. Ну, это дети, действительно, тут даже для меня, мне не нужно было знать, что они из неблагополучных семей, да, потому что я работал долгое время с неблагополучными детьми, как раз с детьми алкоголиков, наркоманов, да, которые стали потом тоже такими же, да. Ну, не все, конечно. И вот в основном это и происходит в семьях, да. Половое воспитание. Что такое половое воспитание? Это не секс, это не то, чтобы говорить именно, как заниматься сексом и, ну, в общем, что-то крутиться вокруг этого. Да?
Но это не техника, не камасутра,
нет,
понятно.
Нет, это культура, да, культура взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И о сексе, как именно о любви между партнерами, да, нужно говорить с ребенком, но говорить именно на том уровне, на котором он находится, да.
Отлично. Вот то, что вы сейчас сказали, очень подойдет семьям, где действительно существуют доверительные отношения. Будем надеяться, что таких очень много в нашей стране. Будем надеяться, что 90% таких семей появится в нашей стране. Но понимаете, к сожалению, джин из бутылки уже выпущен. Не мы здесь в студии его выпустили, и не нам его туда обратно запихивать.
А кто выпустил? Но мы можем подкорректировать.
Какой джин? А я вам скажу, какой джин. Еще один пример, пожалуйста.
Нет, я говорю, кто выпустил джина?
Выпустил этого джина то ли сама жизнь, которая, увы, к
наши
сожалению, до того, как появился список запрещенных сайтов, а также и, ну, будем так говорить, некоторого ограничения для детей и подростков в виртуальном пространстве, все-таки показала детям, пусть даже и в конце 80-х с появлением, после, как мы понимаем, определенных политических событий, секс-революции и появления журналов, которые были за рубежом. Да, понимаете? Да. То есть это все звенья одной цепи. Джин выпускался из бутылки постепенно. Сейчас мы пожинаем эти плоды.
Совершенно
это
верно.
Реальность. Мы должны понять, как в ней существовать, что с этим делать, или срочно принимать какие-то меры. И пока это все действительно окончательно не вышло из-под контроля, пытаться хоть что-то сделать, или закрывать глаза и говорить, родители сами разберутся. Мы это с себя снимаем. Все, это не наша проблема. Нормальная семья, ребенок будет нормальный. Плохая семья, пусть занимаются оральным сексом на детской площадке. Мы сделаем вид, что этого нет. Все, исключение. Забыли
опять
об этом.
Же, откуда они знают об оральном сексе? То есть они узнали из интернета, из телевидения, из газет. Правильно? Это реклама, да?
Реклама.
Вот. Если бы они этого не видели, они бы об этом не знали.
Если бы мама за деньги
делали.
Его не сдавала в аренду, как прозвучало.
Ну, я не знаю, да, что там происходит на самом деле в семье.
Назовите мне, пожалуйста, хоть одну программу, где показывают оральный секс.
Где показывают?
Вечером. Где показывают оральный секс, пожалуйста.
Про гомосексуализм разве
наберите
не
в интернете
говорят?
Соответствующую комбинацию.
Ну, дети из неблагополучных семей вряд ли пользуются интернетом. Я
они думаю, могут прийти
дети из неблагополучных семей, они как раз смотрят, у них больше времени, они смотрят больше передач.
И прийти к благополучным детям
они
домой.
Как раз могут в недозволенное время практически круглосуточно смотреть в интернет. Да.
Я думаю, что это скорее старшие
могут.
Друзья.
И в семьях могут.
У кого-нибудь, да. Потому что в благополучных семьях родители, ну, по крайней мере, пытаются, да, контролировать. Есть определенное время, да, когда он может посидеть. Ну, во-первых, это вредно, да, больше 2 часов ребенку сидеть возле компьютера, да. Из неблагополучной семьи он может большее время, да. Из благополучной, опять же, семьи...
Слушайте, ну откуда в семье пьющих людей компьютер? Ну, давайте уж смотреть реальности в глаза.
Есть публичные люди, полные алкоголики кончились.
Я смотрю реальности в глаза.
Если мама продает своего сына для того, чтобы он занимался, извините, вот тем, чем он занимается...
Он придет домой к ребенку из благополучной семьи и на страхе заставит его открыть компьютер, и там все насмотрится.
Хорошо, у ребенка из благополучной семьи есть родители, благополучные,
конечно,
родители,
конечно,
которые должны следить за тем, что, с кем общается ребенок.
Должны, но не смотрят.
Они
вот
не
мы
смотрят.
И говорим, что роль семьи.
Так, чудесно. Нет. Итак, неблагополучная семья – это зло, благополучная семья тоже зло, потому что
никто
не следит
не говорит,
за своими
что
детьми.
Это зло.
Нет, кто
это мы говорили о том, что, ну, вот я слышал, да, до этого разговор, что нужно ли вообще вводить программу воспитания, полового воспитания в школу, да, в школе. Естественно, вот семья это является как раз, ну, домом, храмом, да, откуда идут все законы,
и соблюдение,
все мировоззрение,
законов, да.
Да, ценности и так далее, и тому подобное, да. То есть, если педагоги, ну, может быть, вот психологи есть же в школе, да, угу, с родителями,
не в каждой школе,
ну, не в каждой,
психолог,
к сожалению, раньше были, да, 10 лет назад. То есть, они точно так же могут разговаривать с родителями именно об этом, как говорить с детьми, о чем говорить, в какое время. И родители Ну, чтобы ребенок не слышал от кого-то, от какого-то дяди или тети, да, смеясь. Потому что, ну, опять же, вполне, вполне нормальный человек, да, он будет точно так же говорить о сексе с ребенком, как и о политике, о природе, о погоде, да. То есть
не акцентируй на этом,
внимание. Если ты акцентируешь, хихи, ха-ха, там, стесняешься, там еще что-то, да, ребенок, он же реагирует энергетически, да, он все равно славливает это.
Чудесно. Заговорили о роли семьи, хорошо, пожалуйста, еще вам один пример. Да. Город Новоуральск. Чувствуете, да, опять, да? Ну, у нас сегодня просто вот наша любимая точка, горячая точка на карте России. Город Новоуральск. Ученица одной школы дает своей подруге флешку, на которой записано, ну, там большой объем, домашняя библиотека, обменяться книжками туда-сюда, посмотреть это. Неожиданно для самой девочки, дающей эту флешку, как ей потом рассказала подруга, на ней оказывается домашнее порно, в котором принимает участие мама, учительница, мама этой девочки, она же учительница школы, где девочка обучается, ее, ну, будем так говорить, подруга и, в общем, единомышленница, а также учительница этой же школы и охранник этой же школы. То есть вот это па де труа, разыгранное, как мы понимаем, в интерьерах, ну, какой-то квартиры, неизгладимое впечатление произвело на умы тех, кто это видел. Учительница труда, учительница географии и охранник школы. Что вы думаете, когда развернулась бурная дискуссия, кто же в этой истории виноват? Эти ужасные педагоги, которые позволяют себе, понимаешь ли, устраивать такую оргию на троих? Или девочка, которая рассказала о своей маме и позволила всем смотреть, чем ее мама занимается? Вот скажите, по вашему мнению, в данном случае мы говорим о благополучной семье или мы говорим о проблемной семье?
Ну, здесь, конечно...
Что назовем благом? Тогда и будем думать, что
здесь же...
Здесь что такое благо тогда? Давайте,
вот давайте. Хорошо, что такое благо? Вот для этой девочки что благо? Благо узнать, что ее мама занимается сексом втроем, или благо показать, смотрите, какая у меня крутая мама? Кстати, эти педагоги продолжают в школе
это
работать.
Это софизм, из двух зол меньше. В этом смысле блага нет нигде, ни там, ни тут.
Так,
бесполезно.
Хорошо. То есть мы осуждаем и ту, и другую сторону?
Мы не осуждаем. Мы говорим, что да, вот эти больные люди, которые занимались с одной стороны, и девочка, которая может по наивности, не понимая, кстати, в копилку того, что они не понимают, что они делают зачастую, по наивности, да, она принесла показать там или как-то рассказать из любопытства, мы не знаем. Трудно рассуждать, когда не знаешь истины. Так вот, благо здесь нет ни в одном случае. И есть ли смысл Новоуральск поднимать на всю Россию? Мало ли случаев на 160 миллионов происходящего в стране, что творится? Если мы будем каждый день принимать какую-то ситуацию,
уважаемые,
и тиражировать
гости,
ее на страну.
Давайте задумаемся о том, что сексуальное просвещение семимильными шагами идет не только по детям и подросткам. Оно также идет и по их родителям.
Так а что оно просвещает-то? Кто чего не знает делать у родителей-то?
Вот, вот.
Вот скажите
вот
мне.
Вот понимаете, вот. Тогда же о чем мы говорим? О двойных стандартах? О том, что мы делаем вид, что мы этих проблем...
Нет, мы как раз не говорим. Мы родители все знаем. То есть... Как в том анекдоте, когда девочка...
Откуда?
Когда откуда мама подходит к девочке и спрашивает, дочечка, пора поговорить, да, с тобой о сексе, а дочка поворачивается, мама, а что ты еще не знаешь? Что тебе рассказать? Угу. Это из этой серии.
Так вот мне хочется понять, если родители у нас такие просвещенные, если они все знают,
да,
если сексуальное воспитание они постигали, да, не из советских учебников, а на собственном опыте,
прекрасно,
проба, да, ошибок, абортов...
Аборт как раз итог.
Из первых уст. Только у нас.